Давай я вначале тебя представлю, потому что, ну, кто-то тебя знает, конечно, из тех, кто будет слушать, большая часть, но кто-то не знает. Вот. И, насколько я знаю, сейчас ты работаешь в Юматек. И, ну, то, из того, что я понял, что вы создаете продукты для тех компаний, которые занимаются видеостримингом, и там все подряд, то есть и интерфейс, и управление, и аналитику, и даже распространение контента занимаетесь. Вот. Ну, во-первых, верно ли я понял, и, может быть, ты что-то хочешь как-то уточнить, в чем суть?
Давай так, я такое небольшое вводное дам
Давай,
по
давай.
поводу того, где я сейчас работаю, кем я сейчас работаю, на каких позициях и так далее. В общем, я на самом... Ну, так, меня зовут Станислав Гафаров. Я, значит, работаю в двух местах на самом деле. Первое место — это Умотех. Значит, это компания внутри большого холдинга, который называется «Газпром Медиа». Вот этому холдингу принадлежат такие каналы, как «Дважды два», «ТНТ», «Пятница». Также принадлежат «НТВ», также принадлежит «Матч» и так далее. Ну, то есть все, что связано вот со спортом, именно «Матч», там «Борец» и так далее, «ТВ». Умотех занимается диджитал направлением данного, как бы, конкретно данного холдинга. Что это значит? Мы создаем сайты, приложения, единую систему авторизации, есть там плеер, который встраивается в сайты, в приложения и так далее. И конкретно я работаю в департаменте управления данными. Задача этого департамента является создание так называемого озера данных, на основе которого мы можем строить полноценный data warehouse для того, чтобы анализировать там поведение пользователей, смотреть, какие у нас есть пользователи, что они смотрят, где они смотрят, какие деньги тратят на это. И есть как бы несколько направлений таких. Это стриминговый сервис. Одним из стриминговых сервисов является, вот, ну, точнее, одним из самых крупных вот продуктов, с которыми мы работаем, это Premiere. Стриминговый сервис Premiere. И есть еще как бы отдельно вот спортивное направление. Там тоже очень много задач по аналитике, по созданию предиктивных моделей и так далее. Вот, это то, что касается, ну, такого небольшого выступления про Умотех. В Умотех я работаю Team Lead'ом. Я Team Lead Data Science в компании Умотех. У меня там немного людей в подчинении, и я набираю еще двух, соответственно, ребят, которые будут там, ну, как бы решать задачи именно Data Science. Помимо этого, у нас там есть хорошая аналитическая команда, которые на самом деле просто нереальные крутаны, они сейчас все ad hoc на себя взяли и разгрузили немного задачи DS именно, ну, на план моделирования, создания там рекомендательных моделей, сервисов и так далее. Вот. В другой компании я работаю в X5. В X5 Retail Group я руководитель промо-анализа. То есть, по сути своей, я тоже Team Lead DS в продукте, который называется промо, для торговой сети, точнее, для торговой сети «Пятерочка». Ну, точнее, вот что такое вообще промо? Промо — это красные, желтые ценники в магазинах, плюс товары на кассе — это тоже промо. Есть различные типы промо, я не буду углубляться там во все их, но смысл в том, что задача оптимизировать вот это вот наполнение промо товарами таким образом, чтобы это генерировало максимальный товарооборот либо максимальную маржу. И под там товарооборотом мы можем представить, что это некоторый трафик там и так далее. То есть у нас есть, могут позиции генерировать именно трафик людей, могут позиции генерировать именно маржу, маржинальный эффект, как бы увидишь.
Понятно.
Нужно понимать, что там ребята такие data engineer, slash data scientist, slash data analytic и так далее. То есть там более крупное понимание, что такое data scientist.
То есть тут понятно, что, во-первых, ты работаешь сразу в двух компаниях, получается, что у тебя как получается разделен фокус, да, но с другой стороны, ты сразу понимаешь, как это работает в двух разных местах, да. это интересно.
Да.
И в принципе понятно, какими задачками вы работаете, то есть как бы над каким проектом вы работаете, какие задачки вы делаете, да? Хотел еще тут уточнить, если, ну, если это не секрет, если ты можешь поделиться, как бы какие вы стеки используете, отличаются ли они? Вот.
Я думаю, я могу это рассказать в силу того, что я это описывал так или иначе в своих постах в ВДС, когда искал людей, значит, стек. Ну, мы пишем на питоне. В UMATech мы пишем на питоне, используем основные библиотеки, там, XGBoost, LightGBM и так далее. Для рекомендательных моделей Implicit, LightFM с различными лоссами. То есть там как бы нету таких сложных вещей. Есть как бы нюансы, чем отличается. В UMATech мы рассматривали вот для построения ETL-процессов, мы рассматривали Airflow, мы рассматривали Luigi, но в итоге остановились на таком собственном как бы собственном инструменте, который на Django плюс Celery. Вот. Что касается X5, ну и тоже нужно понимать, например, в UMATech мы там работаем с различными базами данных, это Mongo, это ClickHouse, это MySQL и так далее. Ну, постгрессовская, естественно, база. Вот, в X5 стек, он выглядит следующим образом. Там PySpark, там Airflow, и как бы и в том, и в другом случае, ну, то есть и на одной, и на другой работе мы сейчас в UMATech заворачиваемся в докер-контейнеры и докер-контейнеры поднимаем. В X5 мы вот сейчас, по сути своей, запускали, ну, запускаем решение на Kubernetes, K8S, который. Вот. И там, по сути своей, вот эти контейнеры строим, создаем, чтобы, ну, и образы, чтобы проще было запускать на кластере, используя кластерные ресурсы, естественно.
Понятно. Ну, если я правильно понимаю, то это во многом потому, что, ну, инфраструктура в X5 намного крупнее, чем в UMATech сейчас.
Я могу сказать, что данных, определенных данных больше, ну, как бы понятно, у тебя транзакционная активность, у тебя сырые чеки — это всегда уйма информации, очень много информации, которая так или иначе агрегироваться должна, складываться. Ну, и понятно, что в такой ну, в таких торговых сетях, как Пятерочка, Перекресток и вот был Карусель, там очень много как бы этих чеков в день, и, естественно, там кластер, он много больше.
Я думаю, то, что более-менее понятно, чем вы занимаетесь, какие задачи, как это все работает. Вот. Я хотел поговорить сейчас про Най, потому что меня наиболее интересна на самом деле сейчас эта тема. Вот. И я думаю, что полезно будет начать, потому что разные компании очень по-разному понимают, что такое процесс найма и как он, ну, как бы откуда докуда он идет. Вот, и если ты смог бы рассказать, как у вас устроен процесс найма, если он отличается, может быть, в чем отличие, ну, вот как бы от максимально широко, от откуда, где вы считаете, что вы начинаете нанимать человека, как бы с какой интеракции, да, с какого взаимодействия, и как бы до выхода, условно, на работу, как это выглядит по этапам.
Хорошо, да, я думаю, я могу это рассказать в силу того, что по сути своей, но как бы процесс, он там более-менее одинаковый. Ну, начинается все с того, что, давай так, в идеальном мире с радужкой и пони, значит, мы должны понимать, что специалист, который придет с рынка к тебе, ему потребуется где-то месяц-два, иногда больше, на то, чтобы погрузиться в работу твоего отдела, в то, как именно у вас построены процессы. Соответственно, желательно нанимать за месяц-два до непосредственной, ну, там, потребности, да? Соответственно, и в той, и в другой компании есть процесс, когда мы ищем себе людей почти что постоянно. Просто смысл в том, что в какие-то периоды вы более интенсивно встречаетесь, в какие-то периоды менее интенсивно. Что касается самого процесса. Первое, ну, мы понимаем потребность, мы понимаем пул задач, которыми будет, собственно, заниматься непосредственно человек, который к тебе придет. Там дата-сатанист, дата-инженер, дата-аналитик, в принципе, это не важно. Но смысл в том, что мы понимаем пул задач, мы начинаем под этот пул задач себе специалиста искать. Каким образом это зачастую выглядит? Мы постим, естественно, в ОДС вакансию о том, что ищем людей. В зависимости от того, какого именно специалиста ты ищешь, отклик самый разный. Если мы говорим про там джунов, то за одну, ну вот как мой опыт показывает, ты разово запостив то, что ты ищешь джуна, тебе прилетает там 30 плюс, последний раз 40 плюс прилетело резюме, и, естественно, ты там чисто физически не можешь все их осмотреть, поэтому я немного поменял процесс, и начинается он с того, что я как бы делаю такую массовую рассылку на этих ребят, которые откликнулись о том, что, ребят, очень много людей, какие-то резюме я просматриваю, естественно, какие-то говорю о том, что, ребят, очень много резюме, давайте так, вот вам домашнее задание, попробуйте, пожалуйста, там, выполнить это домашнее задание, после этого мы готовы вас рассмотреть. Домашние задания бывают различных типов, вот, ну, честно, мне очень понравился, наверное, мой прошлый год, когда я искал человека на рекомендательной модели, у меня была двухэтапная такая, два домашних задания, по сути, своей было. Первое домашнее задание — это просто аналитика, посмотреть, сегрегировать данные, но, честно, это тот, кто откликался, среди этих людей очень много людей, которые подошли очень, ну, наплевательски, что ли, к задаче, в силу того, что хоть вопросы и кажутся простыми, они все, все до единого с определенными как бы ремарками. То есть человек, который занимается аналитикой, он не может просто так взять и, ну, условно, посчитать какое-нибудь среднее, да? Это было бы странно, если бы тебе человек, собственно, давал задачу на там junior plus-middle, задачу посчитать среднее. Естественно, ты можешь ожидать, что там есть какое-то второе дно. И, соответственно, с этим вторым дном интересно было, как человек там поймет, детализирует вопрос, как он попытается на него ответить и так далее. Это крайне важно для меня было. Второе задание было именно там реализовать какой-нибудь, ну, там, я не знаю, априори. Есть как бы такой частый алгоритм, называется он априори в рекомендательных моделях. И по сути своей, вот я просил как бы реализовать это с нуля руками, чтобы человек попробовал посчитать там всякие вещи внутри этого алгоритма. Вот. Это мне давало понимание, что а, человек знает Python, я могу посмотреть на его код. Б, он, ну, у него есть хорошие головы на плечах, он разобрался во всем и сам реализовал. Это клево, это очень удобно. С этим человеком я готов как бы дальше идти в бой, решать рабочие задачи. Соответственно, отвечая на вопрос, как именно там обстоят дела, зачастую, если это junior или middle позиция, есть домашнее задание. Если это senior позиция, то зачастую у нас начинается такой Skype интервью, в ходе которого можно понять, а действительно ли человек senior. Там, моя печальная практика заключается в том, что очень много ребят, которые считают, что они синьоры, на самом деле не всегда отвечают этим, ну, как бы моим высоким идеалам, ну, и не только моим, иногда и моих коллег, там по цеху высоким идеалам, кто такой синьор и что синьор должен уметь.
А
Но
можешь
я
тут
также
как рассказать, просто чтобы было
поточнее,
понятно,
да,
контекст, да,
развернуть.
просто что ты говоришь, вот эти высокие идеалы, что синьор должен уметь, ну просто чтобы было понятно, что здесь имеется в виду, что вот эти люди, чего они не могут, чтобы их назвать синьорами, ну, в вашей компании.
Да, вот смотри, вопрос на самом деле ну, непростой. Заключается он в чем? Заключается он в том, что ну, там, синьор синьору рознь. Есть ребята, которые очень хорошо, очень глубоко прокопали свою тему, да, там, в рекомендательных моделях, в каких-нибудь нейронных сетях, там, графовые нейронные сети. Вот они углубились в конкретную вещь, и это очень клево, это очень клево. Это очень хорошие специалисты, очень такие сильные специалисты, с ними есть о чем пообщаться. Но есть как бы случаи, когда человек вот углубился только в эту область, и у него нету то, что называется сейчас T-shape, то есть в шире
Ага, понял.
его знаний не хватает. Он может знать, как работают графовые нейронные сети, писать статьи там, как-то очень клево вещи описывать, но когда ты как бы приземляешься на уровень, а как готовишь данные, а на что обращаешь внимание, а вообще какие данные используешь, человек такой, не-не-не-не, это за областью моего как бы применения. И в этот момент ты понимаешь, да, вот перед тобой наверняка сидит синьор, но его T-shape, он там очень узкий, да, вот он углубился в конкретную вещь и, к сожалению, не знает ни про инфраструктуру ничего, не знает там какие-то стандартные вещи, что-нибудь типа там статистического анализа, АБ-тестов, построения инфраструктуры, там, работы с базами данных и так далее. То есть он в эту вещь не углублялся, хотя я понимаю, что в целом он может в это углубиться, просто сейчас он там копал только в одну сторону. Когда мы говорим про таких реально сильных ребят, с которыми там я общался, дальше, ну, я могу сказать про конкретного человека, который мне честно очень понравился, я с ним несколько раз общался, он мне очень понравился, мы его потом вырежем. Невероятно сильный специалист. Невероятно сильный специалист, учитывая то, что он очень молодой. И это нереально сильно подкупает, честно. Человек, он, ну, он немного вообще, ну, как бы, тем лидом редко становятся нормальные люди, да, это тоже важно понимать. И если напротив тебя человек с сильным запалом, как у тебя, который также готов там копать день и ночь вообще в различные стороны, углубляться, делать тесты, какие-то вещи проверять, какие-то гипотезы, ты понимаешь, что, блин, с этим человеком ты готов работать. Плюс там 2-3 года, давай так, плюс 2-3 года, я бы готов был его брать на эти деньги. У него достаточно хороший багаж за спиной и уже готовых проектов. Что-то, что он выкатил в прод. Это клево. Это выделяет, честно.
Хорошо, вот. Интересно, интересный, конечно, такой случай, как бы пример, да, того, как это бывает. Мне немножко, мне не до конца непонятного проблема, то есть получается, что проблема в некотором смысле в том, как он выглядит, а не то, как он. То есть если бы, условно говоря, если бы это был бы некоторый инкогнито, да, то, скорее всего, ты бы его
Если бы
взял.
это был,
Вот.
да, давай так, если бы это был инкогнито,
Просто такой крутой чувак, который вот это вот сделал,
да, вообще,
и
я
настолько
бы
это
готов
хочет.
был идти, да, я бы готов был идти, выбивать ему ставку, подтверждать там и так далее.
А так ты
Просто
просто
смысл в том,
понимаешь, что типа
что
не получится выбить.
очень сложно будет согласовать такие деньги. Очень
Понятно.
сложно. У меня есть опыт согласования больших денег людям. К сожалению, такие люди ко мне не пошли. Но опыт такого согласования есть, в силу того, что я смог доказать их, нужность, их, реальную, ну, как бы реальный уровень. Я мог доказать это. Но вот, там, с тем человеком, которого мы обсуждали, это немного corner case, в силу того, что скорее всего, у HR в первую очередь были бы вопросы.
Тебе понятно, но обосновать это очень сложно.
Да, это будет крайне непросто, крайне непросто.
Понятно, очень интересный, конечно, ну, такой у нас
Кейс,
получился,
да.
да. Вот, давай вернемся
Хорошо,
сейчас, потому что я спросил про то, что же вы имеете в виду под сеньор, как сеньор, да?
синьор, да. Кто для меня синьор? Давай так. Кто для меня синьор? Для меня синьор — это человек, который хорошо углубился в свою область знаний. Да, здесь могут быть различные, ну вот для себя я, наверное, выделяю области знаний какие-то. Работа с временными рядами, рекомендательные модели, какие-нибудь там аплифт моделирования, иногда это тоже такие очень специфические вещи, и иногда аплифт моделирование делается, ну, непросто, крайне непросто. Для меня это там детекторы, работа с Computer Vision, отдельно задача сегментации идет, отдельно ганы и так далее. То есть отдельно NLP, там, допустим, какие-нибудь ответные системы, либо просто задачи классификации в NLP и так далее. То есть в каждом из этих направлений можно очень хорошо углубиться, можно стать реально клевым специалистом. Помимо этого, я жду от синьора то, что он знает смежные вещи, а именно работа с данными, как, ну, то есть и под работой с данными, да, я, например, подразумеваю, что человек, например, хотя бы знает, чем отличается там Data Lake от Data Warehouse. Хотя бы такие вещи. В чем принципиальное отличие, да? Затем, если мы говорим там про Data Warehouse, что такое там анкеры, да, в Data Warehouse? Может быть, Data Vault архитектура. Ну, то есть, что это такое? Хотя бы на уровне, знаешь, не на уровне знаю, реализовываю, а на уровне знаю, слышу. Ну, там, слышал что-то и, наверное,
Знаю, о чем
что-то
речь,
смогу
да?
ответить. Да. На уровне просто понимания такого. Было бы интересно, конечно, послушать вот в языках программирования, да, на чем он еще писал, кроме Питона. Есть ли опыт написания, ну, там, написания программ на C, Java? Это все равно тоже как бы дает некоторое понимание того, с чем человек работал там и так далее. Если человек скалист, таких людей я тоже видел, ну это просто, ну там, честно, для меня ребят, которые пишут на скале, это странные люди, которые сломали в свое время себе мозг и, возможно, нервную систему. Но я крайне уважительно отношусь к этим людям. Сам, как человек, который там какое-то время назад писал на Яве, на Сях, я писал драйверы, собирал Linux-ядра, не суть. Но, короче, смысл в том, что я как бы эту вещь хорошо знаю. Я понимаю, как именно там построить проект, именно программный проект. Вот. Было бы здорово, если бы человек, помимо вот этих вещей, да, еще дополнительно знает вопросы построение высоконагруженных систем, чтобы понимать, как построить архитектуру так, чтобы она при там, 60, при 70 запросах в секунду не валилась. Да? Ну и клево, когда синьор перед тобой, который имеет опыт, как тебе сказать, небольшой опыт ведения именно джунов, стажеров, для того, чтобы выращивать их. Ну, то есть это такой управленческий опыт. Не все
Типа
синьоры
наставничество,
имеют
да?
их. Да, наставничество. Не все синьоры имеют этот опыт, но в целом я могу предположить, что есть люди, которые вот именно, ну, им нравится с вот ребятами их как бы растить, выращивать, понимать сильные и слабые стороны и именно их развивать. Ну, как бы это тоже очень клево.
Понятно. Ну вот ты сейчас начал еще, потому что до этого были в основном все технические какие-то навыки,
Ну,
а это
это...
получается уже такие софт-скиллы.
Да, к
А что-то
софт-скиллам
еще
еще...
там имеет значение? Ну просто чтобы... Просто я слышал некоторые вещи, ну в описаниях, да, вот сеньор это, например, тот, кто может взять на себя там проект или там какой-то кусочек, какую-то большую ответственность и сам ее двигать уже без внешнего как бы управления такого прямого, он берет на себя. Вот, это как бы то, что вы считаете важным, или на самом деле это не обязательно.
Слушай, для меня это очень важно. Для меня вообще самостоятельность на каждом уровне, она важна.
И, просто вы считаете, что это и у джуниора тоже должно быть? В некотором смысле, может быть, на меньшем масштабе, да?
Да, до какого-то уровня самостоятельность это важна. Вообще самостоятельность это важна, когда человек, прежде чем обратиться к тебе с вопросом, он приходит, сам что-то поискал, и он к тебе уже подходит с вопросом не «Слушай, а как это лучше, точнее, а как это сделать?» А он может подойти с вопросом «А как это лучше сделать?» Вот у меня типа вариант раз, два и три. Вот что ты мне посоветуешь? И он, ну, хороший джуниор, он еще и задаст вопрос, а почему? То есть не только как, а почему так? Это тоже важно. По поводу ответственности, да, это обязательно. Для меня, ну, естественно, там, от синьора я ожидаю, что человек самостоятельно может решить всю задачу, да, там, вплоть до поднятия сервиса. Но иногда синьоры не могут поднять сервис, и это нормально тоже. Ну, типа, ты можешь представить, что, да, человек там, он довел до определенного этапа, а дальше я уже там могу, либо я, либо там мои коллеги по разработке могут подхватить это и донести до прода. Без каких-то, знаешь, там, кровавых слез. Ну, я как бы могу ожидать это от синьора. По поводу еще софт-скиллов, наверное, тоже, что хотел бы отметить, очень клево, если человек перед тобой, который сидит, имеет опыт выступления такого общественно полезного, что ли. Ну, то есть, когда ты можешь рассказать про свое решение достаточно простыми словами, так, чтобы даже бизнес понял. Ну, то есть, это тоже важно. То есть, не все далеко понимают там математические модели, теории оптимизации и так далее, но, в общем, здорово, если ты можешь это объяснить простыми словами. И, естественно, командная работа. Вот как человек командно работает. Для меня, наверное, важно последние, честно, полгода для меня просто такое, ну, это немного изменение моего там понимания того, как насколько важна там, что важнее, команда или процесс, да, вот если раньше я почему-то считал, что процессы, они важнее, и от процессов можно вообще, но, возможно, это было из-за того, что команда была клевой, и, типа, процессы, они вообще ложились отлично, и дальше все хорошо было. Но какое-то время назад, да, там, я понял, что, блин, если нет команды, никакие процессы не лягут. Вообще, очень сложно положить процессы на случай, когда у тебя как бы плохая команда. Ну, точнее, не сыгранная. Давай так. Лучше говорить, не сыгранная команда.
Понятно, в смысле, чтобы не было понимания, что это люди плохие. Обычно не в людях дело, а в том, как все, как бы, как люди взаимодействуют, не в
Да,
самих людях.
да, да. Вообще, как бы, давай так, для меня там плохих людей, плохих специалистов нет, плохих дата-сайентистов нет. Бывает, что они не на своем месте.
Ну, понятно,
Вот
да.
для меня это так.
Получается, что мы сильно ушли в сторону, мы обсуждали. Ты рассказывал про как бы некоторый пайплайн, как люди попадают
Найман,
как бы в
да.
команду, да. И мы получается, что мы, ты сказал, ну первый как бы условно появляется на горизонте проект, вы начинаете, ну как бы ускоряете, возможно, увеличиваете свою активность, постите, например, вакансию там в ОДС, к вам поступает там какое-то количество резюме, вы начинаете, вы даете там получается задание. После этого вы смотрите на то, какие задания были сделаны достаточно хорошо, вот, и делаете интервью. Вот. И там, в зависимости от того, какая роль, вы по-разному его проводите, где-то вы сразу начинаете с интервью, где-то вот здесь начинаете с интервью. Да? Ну вот и что дальше?
Дальше зачастую я как бы смотрю на то, как человек справился с домашним заданием. Смотрю обязательно код. Для меня это личная боль. Чистота кода, там, то, как человек вообще выполняет домашнее задание, это вообще очень важно. Наверное, мне было бы интересно рассказать вот одну маленькую ремарку по поводу домашних заданий, да. Честно, я как человек, который проверил, честно, больше 120, наверное, домашних заданий сейчас, вот на данный момент, точно больше 120. Я могу хорошо, быстро очень выделить хорошие домашние задания и плохие. Значит, в хороших домашних заданиях они зачастую выглядят следующим образом. Вот чистая часть моей, там, условно, человек делает в iPython ноутбуке, да, это особенно актуально для джунов. Вот чистая часть. А после этого идет грязная часть того, что я пробовал. Вот хорошее домашнее задание, оно выглядит именно таким образом. Есть чистая часть, а после этого ниже все то, что я пробовал, что не зашло, на что смотрел и так далее. Это очень клево. Когда ты видишь перед собой стерильную бумажку, только чистый код, встают вопросы, а что ты еще пробовал? Когда у тебя только грязный код, встает вопрос, блин, дружище, а почему ты не причесал? Ну, типа, тут есть рациональное зерно, давай общаться, но там кто-то говорит, ну, у меня не хватает скиллов, да, я там сделал n-куб, потому что не знал, как это n-log n сделать. Ну, типа, окей. Вот, такое бывает. Просто смысл в том, что я смотрю там на домашнее задание под призмой, вот есть хорошая часть, а есть вот еще там то, что я пробовал, возможно, вам будет интересно. Потому что от этого проще дальше общаться, от этого проще дальше развивать разговор, потому что ты можешь всегда обратить внимание на какие-нибудь вещи и потом дополнительные вопросы понакидывать. Заодно это показывает ширину твоих знаний.
Про что происходит дальше. После интервью зачастую я беру холд на несколько дней на то, чтобы, во-первых, посмотреть других кандидатов и для себя решить, действительно ли этот человек отвечает всем моим высоким требованиям. Зачастую высоким требованиям. Вот. После этого я в основном созваниваюсь с теми людьми, которые прошли собеседование. Для тех, кто не прошел, либо отбиваюсь, либо тоже созваниваюсь. Ну, там по-разному бывает. И сообщаю о том, что, в общем, дружище, поздравляю, ты прошел. Вот. После этого идет именно бюрократическая тема. Это там, ну, найм, согласование с HR-ами, дата выхода, предложение оффера, согласование денег и так далее. Ну, то есть, такие вещи уже более бюрократические, которые, наверное, не так интересны.
Получается, не совсем касается вашей команды, это скорее то, что процесс, который ты запускаешь,
да.
Правильно?
По поводу, смотри, важно понимать, во время интервью я, например, ну, то есть, когда мы проводим второе, третье интервью, я обязательно знакомлю с, там, ну, не обязательно, в X5 там интервью идет с несколькими тимлидами, и тимлиды, они, ну, условно, мы понимаем, что там того или иного человека мы готовы взять. В Умотех у меня обязательно еще встреча с именно руководителями, это директор по продуктам и директор департамента. С ними обязательно знакомлю, потому что так или иначе с ними напрямую нужно будет общаться, с ними напрямую работать.
На самом деле у меня есть уточнение.
Да, давай.
Ну, кажется то, что вот когда человек, ну, получил оффер, он уже, все, дата выхода, он вышел, но это как бы в некотором смысле это же еще не конец процедуры найма, да, то есть тут человек, по идее, входит в команду, и это совершенно отличается от того, что будет там через месяц или через три, в зависимости от человека, когда он, собственно, начнет работать. Вот, вы как-то выделяете это?
Да, для меня это, блин, это даже как-то называется адаптационный период, да, вот такой период адаптации.
Ну, я думаю, что по-разному называют.
Ну, в общем, для меня это период, в который, я смотрю на то, как человек работает. Зачастую это выглядит следующим образом. Дается какая-то задача, не очень большая, которую можно самостоятельно решить, либо с несколькими вопросами. Мы и там работаем спринтами, Поэтому это может быть 1-2 задачи в спринт, в зависимости от того, как именно мы детализируем задачи, насколько хорошо мы детализируем задачи. Какие-то вещи после этого обязательно идет следующее. Ну, есть хорошая очень такая стратегия тот-тот-тот встреч, когда человек только к тебе пришел, там, например, первую неделю мы с ним раз, первую неделю один или два раза встречаемся, вторую неделю один раз, третью неделю один раз, а с четвертую-пятую раз две недели, и дальше ты как бы увеличиваешь вот этот вот период. Значит, тет-а-тет-встречи зачастую происходят следующим образом. Мы просто встречаемся, говорим за жизнь, спрашиваю, как дела, интересны ли задачи, неинтересны, что тебе нравится, что тебе не нравится. Это такая личная ретроспектива. И во время ретроспективы мы как бы смотрим на людей, инструменты и процессы в рамках того, что понравилось, что не понравилось, что можно улучшить. Да, вот как бы такие разрезы. Помимо этого, ну, это уже лично моя такая вещь, это индивидуальные планы развития. Индивидуальные планы развития — это отличная вещь, которая не привязана к OKR-ам. То есть есть вот key results, которые ты должен показать, либо должна показать твоя команда там и так далее, и ты под ними подписываешься, да? Это условно твои прям KPI будут. Есть индивидуальные планы развития, это какие-то такие вещи, на которые ты ориентируешься, но они не так, чтобы сильно участвуют в оценке. В основном на индивидуальных планах развития я прошу, ну, я сажусь с человеком, пытаюсь оценить, а что ему интересно, в каких бы областях он хотел расти. Ну, так как DS — это там DS-специалист, есть прям такой швейцарский нож, который все умеет, да, там во всех вещах попробовал себя. А есть люди, которые, ну, там, знают только определенные вещи. И во время, как бы, вот этой встречи мы уточняем с человеком напротив, что, а вот в чем ты хотел бы углубиться, узнать что-то побольше и так далее. И в основном накидываем такие 5 вещей, которые человек, 5-13-15 вещей, которые человек хочет достигнуть. При этом человек сам определяет время, вот, типа, за сколько он достигнет всех вот этих вещей или там большая его часть. Вот. Из практики бывает 3 месяца, бывает полгода, бывает больше, там 8-9 месяцев. В рамках этого времени, во время встреч, то есть после того, как мы вот индивидуальные планы развития закрепили, я иду, встречаюсь на встречах. Один из обязательных вопросов — это «Как дела с твоим ИПР?» Вот, расскажи поподробнее, что идет хорошо, что идет не очень хорошо, там, и так далее. Для меня это огромный мотиватор моей команды. Огромный мотиватор. Плюс это хорошее дополнение для того, чтобы понять, что человек вырос, и ему можно повышать заработную плату и так далее. Это, наверное, не совсем найм, да, это вот уже чуть дальше найма.
Ну, я так понимаю, что это один из первых шагов, который есть, это вот составление этого индивидуального плана развития, но я так понимаю, что он и потом происходит, то есть если он закончил индивидуальный план,
типа, то следующая итерация, да. Следующая итерация должна быть, чтобы понять, что человек хочет.
Вот это тот первый индивидуальный план развития, который как бы в некотором смысле составляется прям чуть ли не в процессе найма, он как-то отличается от последующих итераций? Есть у него какая-то отдельная роль или нет?
Честно, он отличается временем. То есть ты на первую итерацию тратишь больше времени, чем на последующие. И тут важно понимать, что там, опять-таки, это уже не с нами связано, это вот чуть дальше, это процесс повышения, да, там, наверное, мы его, если хочешь, отдельно обговорим.
Да, это лучше отдельно.
Я как бы опираюсь вот в том числе на индивидуальный план, и после, там, условно, повышения мы создаем новый, да. Угу. Первый идет очень болезненно всегда. очень болезненно, очень непросто, особенно когда человек никогда этим не занимался. Он не понимает, что ты хочешь, ты ему говоришь правила, он такой, блин, я не понимаю. Ты говоришь еще раз правила, он допускает ошибки. Ну и ты вот такой, как система обратной связи, до какой-то сходимости ты доходишь, и дальше такой, окей, все, дальше поехали.
Человек приобретает план, как бы вот этот навык следования этому индивидуальному плану развития, и еще и заодно его проходит этот план. Хорошо, вот. Есть некоторые вещи, которые как бы касаются в некотором смысле индустрии, ну вот найма. Вот, например, есть рекрутеры, да? У вас, наверное, я знаю, что бывают рекрутеры в команде или рекрутеры как бы на стороне, то есть технические рекрутеры. Вот, вы как бы пользуетесь тем, что на стороне, или у вас только свои? Просто это интересно.
Очень хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Почему? Потому что у нас есть рекрутеры и в Умотех, и в X5. Наверное, я бы хотел отметить, что очень непросто набрать себе людей, тимлидов. Человека, который будет вести направление, там, руководитель направления и так далее. И за счет того, что их непросто набрать, их зачастую проще через, наверное, рекрутеров пробовать набирать. Но, опять-таки, мне, наверное, везло все это время в силу того, что большинство людей я набирал через ОДС, либо тут важный момент, есть еще инструменты, которые несколько упрощают работу в найме, которые мы используем, это доски. Вот там в одном месте мы Trello используем, в другом Notion, но смысл в том, что этими досками очень удобно пользоваться в силу того, что туда накидывается пул специалистов, которые, возможно, отвечать будут твоим требованиям. Ну, в Умотех я сам заполняю, сам накидываю этих специалистов из числа тех, кто из ОДС откликнулся. В X5 это любой тимлид может накинуть туда людей, которых он посмотрел, которых собирался бы посмотреть там, и так далее. В X5 высокий очень, огромное количество людей, на самом деле, в таких досках за счет того, что есть Валера, который, честно, после, мне кажется, ну не только Валера, там, но еще ряд очень клевых тимлидов, которые после каждой конференции кажется, что они там накидывают по несколько таких вот людей, резюме, людей, с которыми хотелось бы пообщаться, ну, которых можно рассмотреть как возможного кандидата. И вот в X5, когда я набирал людей, я набирал исключительно из... Ну, то есть я ничего не постил в ОДС, там уже были пул специалистов, на которых можно было посмотреть, с которыми пообщаться и так далее. В Умотех я как бы сам пощу, сам накидываю, отдельно веду там папочки всех наймов и так далее. Чтобы всегда можно было, если человек уже не первый раз откликнулся, чтобы можно было посмотреть, а что было в прошлый раз, как именно и что там.
Это понятно, да, история. Вот. То есть, если я правильно понимаю, то получается, что там, где ты работаешь, в обеих командах, по сути, техническим рекрутингом занимается
руководитель. Да, занимался, по сути, я.
Вот. Ну, как бы в Умотех ты, а в X5 это просто не ты, а другие там руководители, которые накидывают вот эти вот все лиды, получается. Кандидатов.
Как бы лиды, которые накидывают лиды, да.
Да.
Но на мой субъективный взгляд, там, говорю, если мы ищем какого-нибудь руководителя направления, человека, который... Иногда очень сложно просто набрать, очень сложно найти хорошего специалиста. И тогда, естественно, можно прибегать к рекрутерам.
Но у вас такого опыта нету, но в целом вы понимаете, что это может
быть. У меня, говорю, ну, был опыт, как бы я искал человека, я нашел клевого лида по Computer Vision в Умотех. И через как раз там, по сути своей, наших HR-ов, которые нашли там хорошего человека, я потом его нашел в ОДС, с ним связался, как бы дальше уже, ну, взял в свои руки, что ли, и дальше его сам вел по найму. Но да, человек был очень хорош. Очень хорош. Другое дело то, что у него на руках было несколько офферов, и как бы он выбирал, к сожалению, не в нашу сторону.
Понятно, понятно. Ну, если я правильно понимаю, то вот это как бы найти человека, это то, что называется сорсинг, да?
Ну, да-да-да.
В англоязычном мире. А получается, что это часть роли рекрутера, которую выполнили ваши HR, а остальное это дело ты. Мне еще очень интересен вопрос, я тебя сейчас разбираюсь. А вот с точки зрения, насколько я понимаю, что в основном, если вы не пользуетесь внешними рекрутерами, то основная как бы траты, которые происходят на найм, это время. Твое время, там, время, там, может быть, HR-ов. Вот. Вы пытались прикидывать, вот скажем, вот за то, чтобы закрыть одну позицию, сколько времени внутри вашей компании тратится в сумме твоего, там, ну, там, не знаю, может, не в долларах, а это именно как бы просто вот в часах?
Дима, это очень хороший вопрос, на который я не смогу тебе ответить. Давай так, я для себя считал, я не могу поделиться этими цифрами.
Хорошо.
Давай так, некоторых людей я смотрю.
Может быть, ты можешь сказать, как бы, в твоем представлении рейндж? Ну, вот как бы сколько примерно человек тратит для найма, ну, такой руководитель, Харин, тот, кто руководит и занимается наймом в свою команду, сколько примерно он тратит, там, не знаю, от 1 часа до 10?
Я не могу объективно. Давай так, я не могу объективно это сказать, я могу субъективно сказать, что там.
Хорошо.
Ну, не каждый день, давай так, не каждый день, но там час-два в день, иногда это рабочее время, иногда это не рабочее время, я там тратил на то, чтобы прособеседовать кандидата, и это где-то 2 недели. 2 недели я ищу, ну там, специалиста джуниор уровня, где-то 3, наверное, недели и меньше рейндж по времени. Я трачу на middle уровня, на senior очень сложно оценить, потому что это был такой протяженный период во времени, пока я искал вот, специалиста такого уровня. Опять-таки, тут, ну, как бы важно понимать, что в моем случае это больше субъективизм, я не стараюсь спешить. Для меня очень важно, чтобы человека, которого я набрал, он, во-первых, хорошо влился в команду. Во-вторых, он отвечал моим требованиям, и в-третьих, он как бы сам, что ли, заинтересован был в этом. Заинтересован был в там, работе со мной, с моей командой и так далее. Вот, это важно.
Понятно, то есть он в некотором смысле не просто искал работу, а он понимал, что он идет к тебе.
Да. Да, вот, да,
и
да.
Это плюс в плюс.
Слушай, знаешь, вот как показывает практика, идут не в компанию, а идут к людям. И, соответственно, человек, который приходит к тебе на собеседование, он должен понимать, к кому он идет, насколько человек адекватен, насколько, какие вопросы он задает там, и так далее.
Ну вот если так попробовать прикинуть из того, как бы, твоего субъективного ощущения, то это получается, что там junior, middle — это порядка... ну, несколько часов, может быть, 5 часов на одного человека в сумме получается, да?
Побольше, наверное. Не-не-не, слушай, точно больше, да.
Больше, да? То есть, скорее, ну, то есть, порядок все-таки больше, там, порядка 10 и может, даже больше, да?
Вот, часов времени, блин, говорю, это час-два в день в течение 2 недель.
А, я почему-то подумал, час-два в неделю.
Не-не,
тогда
день,
теперь понятно, день. Да, тогда это получается, что даже десятки часов.
Да.
На одного человека. Ну да, понятно.
Да.
Угу. Мне кажется, это очень, очень полезно прикинуть, чтобы просто оценивать.
Слушай, да? Это, говорю, там есть вещи, которые ты быстро делаешь, да, раскинул домашнее задание,
ага.
Собрал обратно, посмотрел на домашнее задание, ну там на проверку у меня уходит 20-30 минут, не больше.
Это для всех в сумме? Или на одну?
На одну 20-30 минут, mm-hmm. где-то так. Но я это делаю вообще в момент, когда я хочу расслабить мозг. Вот я над какой-то жесткой задачей. Да. Ну, то есть я над какой-то задачей очень сильно думал, много думал, потом сажусь, хочу сделать небольшой перерыв, и вот в рамках этого перерыва такой, ну, давай посмотрим на домашнее задание. Вот.
Понятно.
Тут же отписался человеку, что там, дружище, у тебя вот здесь ошибки, но там либо я готов с тобой общаться дальше, либо прости, но, к сожалению, я вот на данный момент не готов.
В целом понятно. Вот. Мне еще любопытен вопрос. А пробовали вы оценивать, поскольку я так понимаю, что, в общем-то, для человека, вообще в целом, вот если с его позиции, он много чего не видит, да, но вот с его стороны это, скорее всего, что он отправил резюме, он получил задание, если он там не сеньор, да, и дальше он там идет на одно, два, может быть, три интервью, в зависимости от того, там, какой, насколько он далеко прошел, да, вот, Пробовали ли вы прикинуть, как бы, какой в сумме, ну, вот, словно говоря, сколько в сумме люди тратят с той стороны, да? То есть, вот если взять одну позицию, допустим, джуниора, сколько в сумме все джуниоры, которые к вам написали, потратили времени, да? Ну, предположим, что резюме у них уже есть, то есть они его просто послали, да? А дальше, соответственно, там, сколько вам присылают готовых выполненных тестовых заданий, умножить на, я не знаю, наверное, примерно представляете, сколько времени человек тратит на это задание. Ну, просто мне любопытно посмотреть с другой стороны тоже, сколько там с той стороны потратили усилий на то, чтобы у вас одна вакансия заполнилась.
Блин, Дим, очень хороший вопрос, но я боюсь, ну, в этот момент я могу там словить огромный хейт со
Почему?
Стороны ОДС. Почему? Потому что я даю домашнее задание, да, есть прям жесткие противники людей, ну, жесткие противники домашних заданий, они искренне считают, что я, значит, позиции миду, я не должен делать домашнее задание, я вообще очень клевый и там, и так далее. Я всегда уточняю у человека, готов ли он выполнить домашнее задание, для меня это важно. И я не даю простых домашних заданий.
Понятно. То есть они тратят время, да?
Да, я рассчитываю, что человек на домашнее задание потратит от 3 часов. От 3 часов. При этом у человека есть жесткие временные рамки. Зачастую это неделя. В течение недели он должен прислать решение. К моему сожалению, да, я иногда общаюсь с человеком, задав буквально пару вопросов, для меня это такой звонок, что, блин, я не готов с этим человеком дальше общаться. То есть прошло буквально там 10-12 минут интервью. И я понимаю, что я не готов дальше общаться, пока он не сделает домашнее задание.
Понятно.
Это ужасно с точки зрения именно там, допустим, сообщества и с точки зрения, наверное, человека, который оплавится на позицию, да, но там со своей колокольни, да, скажу, что, к сожалению, очень много желающих. И если человек не может ответить на какие-то простые вопросы, что-то типа, а что такое градиент? Вот, там, градиент Boosting Quiz, я использую XGBoost в своей работе, а что такое XGBoost? А где там градиент? А что такое градиент? И когда человек на такие вопросы не может ответить,
ну понятно, для джуниора это простительно, а для медла это уже странно, да, если это его рабочий инструмент постоянно.
Давай так, на самом деле это не совсем так, потому что джуниору, наверное, иногда попроще, в силу того, что он недавно проходил это во время учебы.
Окей.
Он это недавно проходил, он может это ответить. Но когда человек передо мной, там, допустим, говорит о том, что одна из больших проблем случайных лесов в том, что они переобучаются, ну, ты такой, ну, типа, приехали. Окей, дружище, я, наверное, на сегодня закончил.
Ну, в смысле, что он не... в этот момент он должен как минимум объяснить, почему он так считает, да?
Да.
Должна быть ясна логика.
Потом он должен понять, что он ошибся. И дальше мы, типа, начнем нормальный разговор. Но случайный лес, он там, типа, он не переобучается зачастую. Если это не какой-то корнер-кейс, да,
ну,
когда
да,
у тебя
должна
есть...
быть логика, да?
Какая-то, да. Есть, конечно, там исключения, я не буду сейчас говорить, потому что это один из моих любимых вопросов, честно, на собеседовании. Вот, но смысл в том, что... Как бы некоторые люди там, да, приходят, я там middle, или я себя оцениваю как senior. И ты такой, задал пару вопросов, такой, блин, дружище, ну, даже если ты забыл, то твоя логика, то, как ты работаешь, она уже под вопросом. И, возможно, тебе стоит идти освежить свою память. Есть люди, которые, честно, не готовятся к интервью. И это очень печально. Очень печально. К интервью всегда нужно готовиться. Всегда, вне зависимости от того, когда вы последний раз проходили. Нужно прийти, потратить несколько часов на то, чтобы восстановить все в памяти. Пробежаться по каким-то вопросикам, вспомнить ответы на них, может быть, покопаться в документации дополнительно.
Ну, я правильно тут понимаю то, что подготовиться к интервью имеется в виду не к конкретному интервью, там, условно, в Яндекс, да, а к серии интервью, которые ты будешь делать в разные компании для того, чтобы найти себе работу?
Да, 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 естественно, естественно. Вот, когда человек не подготовлен, это сразу видно, и, к сожалению, это только, ну, как бы, потеря времени как с одной, так и с другой стороны. По поводу того, сколько времени тратит, ну, человек по ту сторону, оценить сложно, но я думаю, что, ну, не меньше дня, наверное. Не меньше дня, вот именно, времени без каких-то интервью. То есть день, по-хорошему, человек должен потратить на то, чтобы подготовиться, сделать хорошо домашнее задание, возможно, вспомнить все то, что он использовал в своем ноутбучке, да, там, или в своем коде. Все те вещи, которые ты... Зачастую же не спрашивают каких-то очень, ну, сложных вещей. Иногда спрашивают именно то, с чем тебе придется работать, или то, что ты использовал в своей работе.
Mm-hmm.
Допустим, в домашнем задании ты делаешь какой-нибудь импорт эскалер, я не знаю, там, стандарт-скейлер, да? Препроцессинг стандарт-скейлер. Ну вот, будь добр, вспомни, как он работает. Нельзя же просто взять, там, типа, фит-трансформа и все, ну и типа...
Черный ящик, камон. Типа, да?
Да-да-да, ну не так же мы работаем. Мы же должны понимать минимум логику. Какое-то понимание должно быть, как это работает, для чего это делается, в каких случаях нужно делать, в каких не нужно.
Ну, то есть ты имеешь в виду, что вы ищете тех людей, которые вот немножко, как минимум, готовы копнуть и понимать, как они, с чем они работают, как они с этим работают, да?
Да, да. Честно, знаешь, вот у меня был случай, когда к нам пришел компьютер vision инженер. Парень с точки зрения теории не очень хорошо отвечал. Но он показал просто невероятную, какую-то невероятную заинтересованность. И для меня было очень сложно ему отказать. Просто невероятно сложно ему отказать. Было в силу того, что он прокопал, он подготовился по домашнему заданию, он там нашел, он по сути своей нашел часть данных, от которых мы брали данные. И как бы смог обогатить, что ли, свою модель. По крайней мере, у него были такие идеи. Но по теории он не очень хорошо отвечал, а мы в тот момент искали более такого поднаторевшего человека именно в research, как бы направление. И было очень непросто ему отвечать. Видно было, что он очень много времени потратил. И я ему дал положительный фидбэк, но типа сказал: дружище, прости, типа, мне очень жаль говорить тебе, но мы не готовы пока что тебя взять, хотя... Ты нам очень понравился.
Сейчас нету для тебя как бы роли,
да,
вакансии,
да.
Но вообще, да, говорят, да, ты, да, прикольный. Вот как-то так, да?
Ну, условно, да. Условно, угу, да.
Понятно. Чтобы не ловить хейты, в принципе, понятно, что ты относишься к тестовому заданию как то, на что человек в целом, если он хочет получить работу, то он предполагается, что он потратит время, да?
Да.
Вот, как бы если кто-то захочет провести арифметику, то он цифры услышал и сможет это сделать. Вот. Мне кажется, что те люди, которые имеют жесткую позицию здесь, да, то есть, что это не должно быть, скажем, с какого-то уровня, тебя уже не должны гонять там, потратить твое время, да, но они имеют жесткую позицию, да, и то, что ты сейчас сказал, это никак не повлияет на них. И то же самое, те люди, которые считают, что это окей, для них это окей. То есть, в этом смысле, что просто тот факт, что мы подняли эту тему, ну, возможно, и ты, и я как бы немножко словим здесь хейта.
Ну, да.
Ну, ничего страшного, да, мне кажется, что лучше говорить про это и иметь вообще мнение, да, чтобы,
да,
понимать логику людей, которые там за или против, потому что я знаю, что есть люди, которые против, которые и нанимают, и есть люди, которые вполне считают, что это отличная идея, что я лучше сделаю тестовое задание, чем меня на интервью будут про это спрашивать, да, я в спокойных условиях это сделаю. То есть очевидно, что есть люди за и против, как бы, и среди кандидатов, и среди тех, кто собеседует, да, в этом смысле, как бы, то, что мы об этом поговорим, ну, оно скорее, как бы, улучшит ситуацию в целом, вот, ну, а если кто-то оставит там комментарий, это ничего страшного, мне кажется.
Ну, да.
Вот. Да. Я еще, есть еще такой вопрос тоже, мне кажется, ну, такой важный, я знаю, что многие компании делают бонусы за успешные рекомендации там кого-то снаружи. Вот, я не знаю, используете вы или нет, даже это не так важно. Как твое личное отношение, как ты считаешь, это вообще правильно ли, полезны ли это инструменты, или вообще-то не надо поощрять, лучше пускай просто приглашают, если считают хороший человек там. Ну, то есть поощрять специально, мотивировать не надо.
Это очень интересный вопрос, потому что, ну, я считаю, что вот система такого премирование, да, за то, что ты порекомендовал хорошего специалиста, она должна быть. Ну, это дополнительная мотивация. Плюс ты можешь всегда, ну, это всякие реферальные программы, да, ты можешь всегда, там, DS-комьюнити, оно, честно, вот, там, на хорошем уровне, оно не такое большое. И ты, найдя клевого специалиста, дополнительно с ним пообщавшись, не в рамках того, что ты, знаешь, ты хочешь нажиться, что ли, на нем, да, не для этого. Ты просто хочешь, чтобы ты с этим человеком работал, потому что он клевый. И ты приходишь и говоришь: блин, ребят, знаете, вот я нашел клевого специалиста, он сейчас готов рассматривать предложение по работе. Давайте, во-первых, устроим встречу, давайте с ним встретимся, поговорим, а во-вторых, давайте поймем, он нам подходит, не подходит. Ну и естественно, если мне там работодатель скажет: блин, дружище, спасибо большое, вот тебе там премия после его там испытательного срока, да, он хорошо прошел испытательный срок, тебе выписывают премию, ну это просто клевый бонус.
Mm-hmm.
Если этого бонуса нет, ну, не страшно.
То есть ты имеешь в виду то, что в целом тебе кажется, что это полезная вещь, потому что да, специалистов, в общем-то, не так много, и лишняя мотивация здесь, ну, как бы для компании это просто полезно, что это окупится точно, что от этого пользы будет больше, чем вреда.
Ну да, да.
Вот,
да.
Просто понятно, что кто-то может сказать, ну там, что ну, заинтересованность для человека внутри команды может быть, наоборот, как бы отрицательным. Понимаешь, да, какая тут может быть логика? То, что, а вдруг там человек будет специально что-то делать для того, чтобы его взяли, а на самом деле он не такой уж и подходящий человек. Вот, но это как
бы... Слушай, это всегда риск. Давай так, референции — это всегда риск. Но можно предположить, что делая хорошую рекомендацию, ты помогаешь своей компании, своей команде расти дальше.
У меня есть еще один вопрос про тестовые задания. Я, опять же, как бы он касается такой холиварной темы. Есть такая вообще идея, которая у нас не очень популярна, но довольно популярна, насколько я знаю, на Западе, да, то, что люди, которым предлагают достаточно большое задание, говорят о том, что давайте за него платите, да. И есть компании, которые чаще, ближе к концу вот этого вот процесса интервью, говорят: вот вам тестовое задание, но это уже серьезное тестовое задание, там, на 10, на 20 часов, на целую неделю, допустим, и мы за нее заплатим как за проект, ну и как бы по результатам этого проекта решим, стоит ли с вами работать, да. Вот как ты относишься к этой идее, насколько ты считаешь это адекватно для нашего рынка?
Смотри, как бы я считаю, что это хорошая практика, вообще платить за тестовое задание. В случае, когда это прям конкретная рабочая задача, в случае, когда это отдельный проект, в случае, когда мы пытаемся сделать, ну, что-то новое. Я в своих, ну, там, касательно меня, да, я в своих задачах не даю какие-то новые задачи, но я пытаюсь дать максимально приближенные данные или максимально приближенные задачи, которые, ну, как бы, к той или иной сфере относится. В основном я даю то, что либо А, я уже сделал, и мне нужно подтверждение просто от человека, что он понимает задачу, может ее решить, готов это сделать самостоятельно, ну, там, в рамках какого-то, какой-то части. И второе, наверное, это то, что он готов на это потратить не больше, там, ну, Я там считаю, что 8 часов подготовки к интервью — это вполне нормально. Вот, в том числе, если там из 8 часов, там, я не знаю, 3-4 часа вы потратите на домашнее задание. Вот, ни о каких 10-20 часов, часах, точнее, не идет речь. Но вот как есть одна компания, которая мне очень нравится, которая ввели практику тестового дня. Это компания Dodo Pizza. Смысл в том, что они ввели понятие тестового дня, они за этот тестовый день платят полную ставку, как бы, в этот тестовый день. И он в основном для того, чтобы люди поняли, каково это работать, каково это решать задачи. У них очень интересная культура работы, культура разработки в Dodo. У них вводится парное программирование, и парное программирование там несколько часов, ты, по сути своей, с другим человеком сидишь, решаешь задачу. Далеко не для каждого это подходит, такой образ работы. Но для тех, кому подошло, как бы для них это, ну, как бы позитивный такой момент. Вот если мы говорим про рабочий день, прямо вот рабочий день, то ок, это неплохая схема. Но, наверное, в нынешних реалиях далеко не каждая компания себе готова позволить такой рабочий день, раз. А во-вторых, есть определенные, как бы, сложности, наверное, они связаны больше с доступами. Если мы говорим про какие-то большие бюрократические машины, там, компании, да, зеленые, желтые, ну, эти в банковской сфере, да, там доступы можно получать много дольше, чем один день. Соответственно, ну, какой у тебя рабочий день будет? Вот. Это, ну, как бы мой субъективный взгляд вот на такую схему. Я очень надеюсь, опять-таки, что, ну, люди, которые смотрят на домашние задания, или те люди, которым прилетает от меня конкретно домашнее задание, они, понимают, почему так произошло. Особенно, ну, допустим, там, человек middle плюс senior, да, вот, ну, видимо, есть вопросы. Видимо, на эти вопросы ты не можешь ответить в рамках интервью, и нужно дополнительное какое-то тестовое задание, потому что человек либо там очень общо как-то отвечал, либо вообще не мог ответить, и ты говоришь: блин, дружище, прости, давай после домашнего задания. Заодно это как бы для меня будет дополнительным флажком, что человек, ну, да, вот он постарался, он сделал ту задачу, которую я уже решил, и он ее решил, ну, там, на достойном условном уровне.
Понятно. То есть, если подытожить, то некоторые вещи я услышал. Это то, что первое, разумно платить за тестовое задание, если компания получает от этого пользу. То есть, это как бы этично, да? Но если, соответственно, не получают, тогда, ну, как бы это странно для компании платить за тестовое задание, даже если там человек потратил на это существенное время. Но лучше не делать тестовое задание, на которое человек потратит больше, чем несколько часов.
Ну, да.
Вот это с одной стороны, да. А с другой стороны, вообще идея делать какие-то такие коротенькие тестовые задания или тестовые дни кажется для тебя хорошей, но не везде применимой.
Да, именно так.
Был такой вопрос, я спросил у ребят просто в ДС, типа, знаете, я хочу сделать типа про на такую тему подкаст, да, а что бы вы спросили на эту тему человека, который занимается наймом, да, и меня спросили, а что, как бы, не обойди тему с гномиками, да, вот, а как ты считаешь вообще, ну, насколько это адекватно, да, имеет ли смысл вообще спрашивать задачи по гномике и специально отдельно, типа, а было ли такое, что вот это вот знание, умение решать этих, ну, не знаю, как сказать, брендтизеров, наверное, да, гномиков помогло в реальной жизни, в реальных проектах?
Хорошо. Я тебе могу ответить следующим образом. Буквально на днях я там общался с моим бывшим подчиненным, и к ужасу для себя он меня как бы укорил в том, что я не знаю, что такое гномики. Ну, то есть у меня неправильное представление о гномиках. То есть для меня, честно, я, может быть, ну, точнее, я не может быть, я точно не прав, потому что я считал, что гномики — это там те вопросы, которые так или иначе относятся к таким вещам, как алгоритмы, там, какая-то базовая логика, какая-то какие-то структуры данных, это все, ну, условно, гномики. Но на самом деле это вопрос на собеседование. А гномики — это именно там вопросы на логику, на внимательность и так далее. В общем...
Олимпиадные задачки, я бы
да,
так это назвал.
Да, ну, там, какие-то олимпиадные задачки. В общем, смысл в том, что... Давай так. Я считаю, что на собеседование нужно задавать те вопросы, которые так или иначе относятся к твоей работе. К работе, с которой человек будет, ну, там... То, что он будет делать непосредственно на работе. Некоторые вещи, конечно, я спрашиваю в дополнение. Зачем это делается? Опять-таки для того, чтобы понять какой-то T-shape. Ну вот, широту знаний, широту понимания того, как человек понимает задачу, как он мыслит, как он ее пытается решить. Но я не могу сказать, что там я задавал гномики. Возможно, я задавал какие-то гномики там в самом начале, но и то это не... Это так или иначе вопросы были связаны с тем на то, чтобы посмотреть, как человек мыслит, думает, как он решает задачу. Очень важно для меня в момент, когда я задаю какую-нибудь задачу по алгоритмам, задачу по там, структурам данных, по тому, как решать эту задачу, слышать, как человек мыслит. Лучше всего, вот совсем недавно у меня парень прошел на собеседование, которое я затем взял, это когда он начал решать такие вот задачи на алгоритмы и структуры данных там и так далее с тест-кейсов. Он такой, блин, давайте, ну, условно, там, задача сделать какую-нибудь функцию, он такой, так, давайте напишем вот тест-кейс. Тест-кейс 1, тест-кейс 2, тест-кейс 3. И для меня это был просто, ну, там, колокол на бат, что этот человек, он настолько клёво смотрит на задачу. То есть вот этот вот принцип, знаешь, TDD, Test-Driven Development, когда ты сначала пишешь тест, а затем ты пишешь основной код, вот этот человек, он как бы показал, на интервью, что он живет в этом, что он понимает, что лучше всего решать задачи именно таким образом. И на самом деле, решая задачи таким образом, его логика прозрачна, как слеза младенца. То есть я настолько хорошо понимаю, как он мыслит, как он представляет себе корнер-кейсы, что ну, такого человека не взять себе в команду, ну, крайне глупо. Крайне глупо.
Mm-hmm. А вот тут вопрос просто сразу, естественно. То есть я понимаю, что ты говоришь, что вот test-driven development, он отлично помогает продемонстрировать твою логику, продемонстрировать, что ты умеешь решать задачки, да? Но означает ли это, что ты в целом считаешь, что test-driven development отлично подходит для там, решения ваших задач, или именно для собеседования это супер-супер инструмент?
Давай так. Наверное, для меня это какой-то такой сигнал дополнительный. Помимо того, что человек отвечает там по теоретической базе, по статистике, по математическим моделям и так далее, плюс то, что он отвечает по языкам программирования, и когда он в дополнение к этому кладет ТДД, ну, это все, это как бы победа. Честно, ну, для меня, наверное, я таких людей редко встречаю. И когда ты встречаешь такого человека вживую, с ним интересно общаться. Он интересно мыслит, с ним можно развивать команду, развивать не только его, а всю команду в целом. Это очень клево. Это очень клево. Есть ребята, которые как бы на собеседованиях, ну, так бывает. Такое бывает, что они плохо могут решать какие-то там, подобные задачи, да? И они не могут в голове как-то решать олимпиадную задачку какую-нибудь там 7-8 класса, 8-9 там, и так далее. Это нормально. Я не могу сказать, что типа на таком человеке нужно сразу ставить крест и никогда на него не смотреть. Но очень бы хотелось, чтобы человек, если он там перепугался, ему не приходит никакая хорошая идея в голову, в принципе, никто же не заставляет решать ее сразу красиво. да, там, какие-нибудь задачи по алгоритмам, никто не заставляет решать сразу красиво. Реши в лоб, это уже, ну, как бы, зачастую задача звучит следующим образом. Напишите функцию. Тебя не ставят условия, чтобы она работала там клево, быстро, с использованием минимальной памяти. Зачастую задача звучит: решите задачу. Вот ты ее решил, это уже плюс, это огромный плюс. То есть ты уже можешь поставить, что человек решил эту задачу. Да, возможно, не оптимально, но уже можно пообщаться на тему того, что а давай вот попробуем, вот как ты думаешь, вот здесь можно это использовать? Да, можно, или нет, нельзя. Как ты думаешь? Ну, то есть уже дальше можно как-то подсказывать человеку, чтобы улучшить его решение. Важный момент, что не стоит там давить на человека, который сидит напротив тебя. Нужно аккуратно задавать вопросы без лишнего напряжения. Потому что, говорю, ну, бывали случаи, когда человек прям настолько сильно терялся, что под конец, ну, загрустил, будем так это называть, очень сильно загрустил.
В целом про, вот, про, скажем, про аспекты того, как проходит интервью, как проходит найм, мы довольно много уже поговорили, вот, и хотелось поговорить еще немножко про ту часть управления, которая связана непосредственно с людьми.